Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И в этом часе. У Михаила Прохорова возникли неожиданные сложности с реализацией проекта «Йо-мобиль». Юрий Шувалов создает социально-консервативный союз. И в Нью-Йорке прошел вечер памяти Елены Боннер. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, после отставки Михаила Прохорова с поста руководителя правого отдела, судьба его знаменитого детища, будущего «Йо-мобиля», вдруг стала туманной. Выяснилось, что в Петербурге решено отложить строительство подъездной дороги к заводу по производству «Йо-мобилей» в поселке Марьино. Одни эксперты считают, что это простое совпадение. Другие предполагают, что «Йо-мобиль» может так и не родиться. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Управление Федеральной антимонопольной службы обнаружило, что документы к аукциону на право строительства дороги в Марьино составлены с нарушением закона. В результате аукцион на строительство дороги, которая должна была обойтись в 177 миллионов рублей, оказался отмененным. Правда, госзаказчик не согласился с таким постановлением УФАС. Известно, что оно будет в скором времени оспорено, а также, что будет объявлен новый тендер. Но пока суть до дела, дорога не строится, а без нее завод по производству «Йо-мобилей», на торжественной закладке которого летом присутствовала Валентина Матвиенко, работать не сможет. Известный петербургский адвокат, член партии «Правое дело» Игорь Кучеренко, утверждающий, правда, что он вот-вот выйдет из партии и присоединится к будущему новому движению Михаила Прохорова, не считает, что трудности, вдруг возникшие у «Йо-мобиля», напрямую связаны с политикой.
Хотя не исключаю и такого развития событий, но пока что не могу утверждать категорически, что это наезд на Прохорова. Надо в этом разобраться. Потому что слишком быстро, слишком оперативно, если это наезд, то он совершился слишком быстро. Еще вчера антимонопольная служба якобы прекратила действие результатов конкурса, по которому вот сегодняшний подрядчик строит эту дорогу. А правительство обратилось в суд арбитражный тем, чтобы это решение аннулировать. Насколько я правильно понимаю ситуацию. Но если это команда сверху, то непонятно тогда, почему правительство Петербурга стоит на стороне Прохорова. Не знаю. Очень мутная история пока что. Думаю, что надо подождать, подавать точные оценки, как будут развиваться события.
«Йо-мобиль» не надо было и начинать, считает научный сотрудник Центра исследования и модернизации Петербургского европейского университета Андрей Заостровцев.
Как говорится, какая буква, такой и мобиль. Ну, вообще, это, конечно, было несерьезно, чтобы выйти на сверхнасыщенный международный рынок. Надо было совершить какую-то научно-техническую революцию в автомобилестроении, потому что мы сегодня знаем, что даже признанные марки нерентабельны. Многие фирмы терпят убытки. В такой ситуации выходить на сверхнасыщенный рынок, это, конечно, было авантюрой с самого начала.
Но ее же поддержали на самом высоком уровне.
У нас много чего поддерживают. У нас чемпионат мира по футболу поддерживают, Олимпиаду, Петрика изобретения, фильтры. Лысенко академика в свое время поддерживали. Так что тот факт, что ее же поддержали, скорее говорит против идеи, чем за нее. Ничего не случилось. Прохоров вышел из собора, перестал пользоваться покровительством Суркова и тех, кто над Сурковым. Ну вот и все. И конец «Йо-мобилю». «Йо-мобиль» был такой бюрократический проект, который, в общем-то, не имел перспектив с самого начала.
Несколько иного мнения придерживается заместитель главного редактора журнала «Эксперт Северо-Запад» Владимир Грязневич.
Если бы антимонопольную службу не возглавлял Игорь Артемьев, человек известный, с известной репутацией, я бы был уверен, что отмена тендера по строительству дороги это прямое следствие прохоровского демарша вчера-позавчера. Но Артемьев человек, который заботится о своей репутации и не сидел в президиуме на съезде «Яблоко» там вместе с другими лидерами. Понятно, что он понимает, что нельзя прислуживать Кремлю, потому что это повредит просто его коллегам по «Яблоку» и самой партии. Поэтому вполне допускаю, что это чистое совпадение. Тендеры у нас проходят. проводятся вообще очень жульническими методами. Вороватые чиновники научились манипулировать тендерами, их проводить в пользу своих придворных компаний, поэтому вполне может быть, что действительно здесь политики нету, а это был жульнический тендер. А как воруют на строительстве дорог, мы тоже очень хорошо знаем. Может быть, но, конечно, очень подозрительно такое совпадение.
А что можно сказать о судьбе самого Йомобиля?
Я не думаю, что это все обрушит. Проект вообще самому Прохорову меньше нужен, чем Путину. Потому что у нас действительно очень плохая ситуация в автомобилестроении в российском. И, конечно, Путин хочет что-то противопоставить иностранцам. Я считаю, что Прохоров, он уговорил на этот проект. Путин не будет рушить этот проект только потому, что Прохоров так себя повел. Тем более, что Путин не такой глупый человек. Я вполне допускаю, что он предвидел нынешнюю ситуацию с Прохоровым.
А Прохоровым, по мнению Владимира Грязневича, тоже не так легко манипулировать. И если он сейчас во всеуслышание объявил, что его главная цель – отставка Суркова, значит, у него есть хоть некоторые шансы добиться его увольнения. Грязневич считает, что Прохоров не повторит судьбу Ходорковского и что его отставка из права дело не является крахом для проекта «Йомобиля». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В подмосковном городе Щербинка сегодня начинается бессрочная акция протеста обманутых дольщиков. В США в результате крушения самолета во время авиашоу погибли 3 человека, более 50 ранены. Защита Платона Лебедева не исключает, что обжалует в Верховном суде России отказ в условно-досрочном освобождении своего подзащитного. В Латвии начались досрочные парламентские выборы. Сегодня сразу после выпуска новостей в 17 часов программа «С христианской точки зрения» будет посвящена свободе в отсутствие свободы. Когда нет выборов, что выбирает христианин? Гости программы – Валерия Новодворская и священник Глеб Якунин. Ведет передачу Яков Кротов. Самолет Як-42, рухнувший вскоре после взлета из аэропорта Ярославля с хоккейной командой «Локомотив», взлетал не на максимальном режиме работы двигателей. К такому выводу пришли эксперты после анализа последней минуты переговоров в кабине пилотов разбившегося самолета. Специалисты, расследующие причины трагедии под Ярославлем, сделают полную реконструкцию последнего полета Як-42. После компьютерной модели будет проведен летный эксперимент с настоящим самолетом. Пока же большинство версий катастрофы объясняются человеческим фактором. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Предполагается, что официальные результаты расследования и заявления Межгосударственного авиационного комитета появятся 19 сентября. В состав комиссии МАК включена группа экспертов, расследовавшая гибель самолета Ту-154 под Смоленском. Комиссия уже установила, что Як-42 соответствовал всем техническим требованиям, топливо отвечало стандартам качества, общий налет и вес самолета не превышали допустимые нормы, исправно работали рули и двигатели, а стабилизаторы и закрылки находились во взлетном положении. Все технические версии крушения самолета уступают место в списке возможных причин трагедии человеческому фактору. Пока нет официальных выводов Госкомиссии, эксперты продолжают выдвигать свои версии. Одна из них – взлет выполнялся в номинальном, а не взлетном режиме, что увеличило длину разбега и не позволило вовремя набрать скорость набора высоты. Президент Фонда содействия развитию гражданской авиации Олег Смирнов объяснил журналистам, что отказом от взлета экипаж мог бы предотвратить катастрофу.
Если ты в точке принятия решения почувствовал какие-то отклонения, какую-то опасность, какое-то непонятное поведение самолета, ты обязан без вариантов прекратить взлет. Если бы он на этой скорости остановился, и еще бы осталось бы ему не менее 500-700 метров до конца ВПП.
Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев считает по-другому.
Катастрофа была уже неизбежна. Но мне жаль, что мы до сих пор не можем получить полные данные, начиная от того, с какой точки он стартовал, взлет откуда он начал. Это очень важно, крайне важно. Положение рулей, механизации, это разные команды идут на самописцы, на бортовой накопитель информации. И это очень просто. Ну, просьба к МАКу дать эту информацию и сделать мы можем, мгновенно можем построить схему этого разбега. Пока ничего у нас нету. Вот переговоры диспетчера, может их торопили, может их гнали, может, их посылали, я не знаю. Ну, понимаете, вот отсутствие информации приводит к вот таким версиям и толкам.
Директор аэропорта Олег Качанов опроверг слухи о том, что экипаж Як-42 торопились с вылетом. В эфире Первого телеканала он утверждал, что самолету была предоставлена полноценная взлетная полоса.
Вот стоял на вылет на 16.00, 16.01 он вышел исполнительно и приступил к старту. То есть никакой суеты, спешки не было. Он зашел с третьего места стоянки, ушел на 5-ю рулежную дорожку и оттуда стал на старт. После получения старта он начал свой разбег. Впереди у него было 2800.
Специалисты, расследующие причины трагедии под Ярославлем, планируют сделать полную реконструкцию последнего полета Як-42. По этой компьютерной модели провести летный эксперимент. В Лии Жуковского полет осуществит летчик-испытатель, прошедший специальную подготовку для работы в критических ситуациях. Магомед Толбуев считает, важно понять, почему опытный экипаж совершал ошибки.
Ошибка экипажа налицо. Вопрос один. Почему их вот ввели так, чтобы они совершали ошибку за ошибкой? Да, как польский вариант, это тоже влияние вот таких сил, как это называется, политической составляющей. Я только говорю, это возможно, я не знаю. Но если нет информации, о чем можно говорить? Мы строим догадки. Но если самописцы живые, здоровые, информации есть, что мешает им дать информацию? Ну почему тянут? Зачем заставляют людей в догадках ходить? Не понимаю. МАК, задача его какая? Расследовать и сказать. Вот так авиалиния. Ну скоро год будет. До сих пор нет выводы по дагестанским авиалиниям. До сих пор нет. Самолет целый. Все на месте. А выводов нет. Тогда зачем МАК нужен? Я не понимаю. В данной ситуации на Западе чиновники подают в отставку. У нас никто никогда не уходит. Сколько катастроф? В этом году 22 катастрофы. В прошлом году 26 катастроф. Ни один человек еще не был наказан. Ни один человек добровольно не ушел в отставку.
А как вы считаете, кто в первую очередь должен в отставку попроситься?
Должен руководитель Росавиации. Молитесь. Рекомендация от Толбоева, летчик-испытатель, молиться, так же, как он сам молится, когда летит на таких гражданских самолетах.
В авиакатастрофе под Ярославлем выжил только бортинженер Александр Сизов. Его состояние врачи оценивают как стабильное и говорят о больших шансах на возвращение Александра к работе. Як-42, на борту которого находились хоккеисты ярославского «Локомотива», упал под Ярославлем 7 сентября. На борту было 37 пассажиров и 8 членов экипажа. Погибли все игроки и сотрудники команды «Локомотив». Вера Володина для «Радио Свобода», Москва.
Сегодня на специально созванной конференции планируется учредить Российский социально-консервативный союз, новую внутрипартийную структуру «Единой России». Цель этого образования – создание идеологии правящей партии, рассказывает Лилия Пальвелева.
Как сообщает «Интерфакс», несколько дней назад заместитель председателя секретаря Президиума Генсовета «Единой России» Юрий Шувалов заявил, что дальнейшее развитие страны связано с пробуждением православного сознания, присущего представителям и других традиционных религий. И вот точная цитата. «Оно является не просто характеристикой веры, оно является объединяющим и формирующим нашу культуру, нашу идентичность». За комментариями обратимся к авторитетному богослову, протоиерею Александру Борисову.
Довольно странно слышать о том, что православие, которое в нашей культуре является прилагательным к существительному христианству, как-то будет и в других религиях содержаться. Думаю, что здесь какое-то происходит смешение понятий. Православный, значит, ортодоксальный. Мы знаем, что может быть ортодоксальный иудаизм, ортодоксальный марксизм. Так что, когда мы говорим о православии, все-таки надо всегда подчеркивать православное христианство, если это имеется в виду.
Ну, очевидно, все-таки имелось в виду это.
Да, но тогда не очень понятно, каким образом христианская духовность обязательно будет присутствовать, скажем, в исламе или в буддизме. Конечно, нравственные заповеди «не убий, не укради», там, «делай добро» и прочее присутствуют во всех мировых религиях. Но тогда и надо сказать, а не называть это православием, а сказать, что общерелигиозные ценности всех религий будут основанием дальнейшего строительства нашего государства, России.
Отец Александр, о чем это свидетельствует? Ведь так часто стали апеллировать именно к православной церкви все, кто не попадя, и политики в том
числе. Я думаю, что здесь работает тот же эффект, что большевики, меньшевики. Помните, какие-то персонажи говорили, ты, говорит, за большевиков, а и за коммунистов. Но это говорили неграмотные люди, которые не понимали, что большевики – это те же коммунисты, которые там в каком-то случае оказались, как на съезде оказались в большинстве. Так что это синонимы. Вот примерно то же самое происходит и здесь. Я боюсь, что о православии говорят люди, которые никогда не открывали Евангелие, которые не читали Библию, ну, может быть, детскую Библию читали, ну и так далее. Употребляют такое слово, ну, как бы расхожий лозунг. как вот говорят, духовность, там, духовность. Слишком, мне кажется, это бесцельное словоупотребление. А потом нужно, наверное, всегда помнить о том, что наше государство светское, и поддержка любой религии или конфессии ущерб другим снова придет к тому, что какая-то религия стоит государственной. А это будет означать обмерщение христианства, плохая услуга. Это мы уже проходили, это в 19-м, в начале 20 века, и вызывает, наоборот, отталкивание. Причем не только, так сказать, образованной части общества, но и простонародье. Нет, ну можно говорить о том, что та или иная политическая партия поддерживает те нравственные ценности, которые проповедуются, скажем, христианством, там, исламом, ну, мировыми религиями, можно так сказать. В нравственных этических установках мы все более-менее едины. Другое дело, как их начинают толковать. Когда священную войну против, скажем, греха в своем сердце начинают толковать как священную войну против всех немусульман, неверных, то тогда рождается радикализм, который уже становится противоположным по своей жизни и действиям той религии, с которой он вышел.
Может ли так случиться, что православные иерархи примут участие в создании вот этой новой структуры, и тогда они внесут какие-то коррективы в неловкие формулировки Шувалова?
Наверное, это было бы неплохо, но я еще раз подчеркиваю, что церковь должна быть отделена от государства. Она не должна рассчитывать на особую поддержку государства, за исключением, конечно, тех действий, которые направлены на помощь бедным, больным, детям, сиротам и так далее.
Еще обратим внимание на то, что Юрий Шувалов необходимость создания социально-консервативного союза объяснил тем, что консервативная идея – это идея будущего великой страны. Между тем, социальный консерватизм обществом сейчас уже не востребован, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Потому что сейчас, допустим, если мы берем правительство, то правительство предложило либеральным экономистам составить новый вариант программы развития страны. Если мы говорим о политических каких-то векторах, то сейчас обсуждается уже на уровне государства вопрос о том, что может быть вернуть выборы губернаторов, может быть как-то вернуть одномандатников, может быть как-то изменить порядок выборов в свет федерации и так далее. То есть в экономике вообще от консерватизма приходится уходить, в политике консерватизм вытесняет. Но, с другой стороны, есть те функционеры партийные, которые уже связали свое имя вот с этой идеей, которым отказываться от нее невозможно. Вот я думаю, что это их инициатива. Причем этот консерватизм социальный помножить на православие, на религиозную идею. То есть у нас здесь уже не совсем Брежнев получается. У нас скорее такое сочетание Брежнева с Победоносцевым, который был одним из главных консервативных идеологов там, второй половины 19 века и был сторонником статус-кво и подмораживания России на основе православных ценностей. Но это все, на самом деле, хорошо для дискуссии там, в своем кругу, где собираются люди, которые ругают 90-е, кто-то из них хочет вернуться в 70-е годы 20 века, кто-то из них хотел бы, наверное, вернуться в 90-е, но только 19 века, в правление государя-императора Александра III и так далее. Но если говорить о самой этой идеологии, то она не вызывает эмоций. Ее очень трудно использовать в ходе выборов, потому что если ты будешь говорить о социальном консерватизме, а тебе в ответ будут говорить о том, что у нас маленькие пенсии и о том, что у вас высокая коррупция. Поэтому я думаю, что это будет такой междусобойчик «Единая Россия». Я сомневаюсь, что это будет играть большую роль на выборах.
Говорит Алексей Макаркин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжает нашу программу комментарий политического обозревателя «Свобода» Виталия Портникова, и сегодня речь пойдет о взаимоотношениях Москвы и Киева.
В конце минувшей недели стало известно, что российские и украинские президенты, которые обменялись целым рядом заочных, достаточно жестких заявлений в адрес друг друга, все же встретятся непосредственно 24 сентября в российской столице. Уже сейчас пресс-служба президента Украины Виктора Януковича готовит эту встречу, которая пройдет сразу же по возвращении украинского президента сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Те слова, которыми обменивались Дмитрий Медведев и Виктор Янукович, вообще ставили под сомнение возможность продолжения реальных двусторонних контактов между руководителями двух стран. Ведь Дмитрий Медведев назвал украинское руководство иждивенцами, а Виктор Янукович посоветовал ему в интервью газете «Коммерсант Украина» не навешивать ярлыков на своих партнеров по переговорам. И, тем не менее, оказалось, что Киев и Москва могут пока что разговаривать между собой на высшем уровне. Если не состоялась отдельная встреча во время последнего саммита стран-членов Содружества в Душанбе, то, возможно, встреча в Москве. Однако встреча встречами. А какой плацдарм для нахождения компромисса? Какая платформа для переговоров? Это тоже сейчас интересует наблюдателей в обеих странах. Ведь от того, удастся ли Дмитрию Медведеву и Виктору Януковичу договориться по существу, зависит сам климат в двусторонних отношениях. Тем не менее, пока что стороны не находят никакой возможности для взаимных уступок. Позиция российской стороны остается достаточно жесткой. Украина должна исполнять условия контрактов, согласованных премьер-министрами России и Украины Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко, и платить ту цену за газ, которая будет выведена согласно формуле, которая содержится в контрактах между «Газпромом» и «Нафтогазом». Если же Украина хочет изменения цены и изменения этой формулы, она должна сама делать России привлекательные предложения. У России свои предложения есть. Это вступление Украины в таможенный союз, что, по мнению украинского руководства, привело бы к выходу страны из Всемирной торговой организации и передача российской энергетической монополии контроля над украинской газотранспортной системой. Ни одно из этих предложений пока что Украину не устраивает. Украинская сторона пытается предложить России какие-то свои идеи, например, провести маршрут Южного потока, еще одного подводного газопровода России, для поставки сырья в страны Запада по украинской территории, и сразу же получает ответ: нет, нам это невыгодно. Таким образом, неясно, с каким багажом уступок собирается приезжать в Москву Виктор Янукович, и есть ли у него вообще эти уступки. Может оказаться, что сторонам просто необходимо продемонстрировать, что они, в принципе, могут разговаривать между собой. Для Виктора Януковича отсутствие контактов с Россией — серьезный удар по рейтингу, по популярности. Ведь избиратели Виктора Януковича зачастую это люди, которые верили в его лозунги улучшения отношений с Россией. Немало среди электората Януковича людей, которые до сих пор живут не в независимом украинском государстве, а в Советском Союзе. Для них столица Советского Союза — Москва. И все, что происходит от Москвы, хорошо. А все, что происходит из Киева, если Киев не соглашается с Москвой, плохо. И Януковичу придется учитывать мнение этих людей, ведь они же за него голосуют. И не голосуют ни за кого, за других политиков, придерживающихся европейского представления о выборе Украины. Дмитрию Медведеву тоже важно, чтобы Янукович к нему приезжал. Потому что если Янукович приехал, то это, по крайней мере, свидетельствует о том, что Украина еще не потеряна. И что первой, главной фигурой в отношениях между бывшими советскими республиками является именно российский президент. Ну, конечно, кто к кому едет. Но приехать и договориться, об этом, кстати, свидетельствует и опыт белорусского президента Александра Лукашенко, неоднократно приезжавшего в Москву и уезжавшего с пустыми руками, это не одно и то же. И вот от того, как действительно окончится встреча в Москве 24 сентября, смогут ли стороны найти общий язык, и будет зависеть, как в дальнейшем будут развиваться отношения между Москвой и Киевом. Но об этом сможем поговорить уже на следующей неделе. Виталий Портников, Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В подмосковном городе Щербинка сегодня начинается бессрочная акция протеста обманутых дольщиков. Около 1500 семей уже в течение 10 лет не могут вселиться в свои квартиры. Российские правозащитники направили в Сенат США обращение в поддержку американского законопроекта, предполагающего санкции в отношении тех, кто причастен к нарушению прав человека. Защита бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева не исключает, что обжалует в Верховном суде России отказ в условно-досрочном освобождении своего подзащитного. Справедливая цена на российский газ для Украины должна составлять примерно $230 за 1000 кубометров, считает украинский министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко. В Латвии начались досрочные парламентские выборы. Генеральная ассамблея ООН передала Национальному переходному совету Ливии мандат на представительство интересов страны в этой организации. Ожидается, что глава совета Мустафа Абдель-Джалиль примет участие в работе Генеральной ассамблеи на следующей неделе. В кулуарах заседания он встретится с президентом США Бараком Обамой. В Ливии войска, верные свергнутому диктатору Муаммару Каддафи, вытеснили армию Национального переходного совета из города Бенивалид. Осада города Сирт продолжается. В США в результате крушения самолета во время авиашоу в городе Рино, штат Невада, погибли по меньшей мере 3 человека. 56 раненых доставлены в больницу. Состояние 15 из них критическое. На юге Таиланда, в провинции Наранхиват, 3 человека погибли и по меньшей мере 64 ранены при взрыве 3 бомб, спрятанных в припаркованных мотоциклах. Один из погибших – 3-летний ребенок. Министры финансов США и стран Евросоюза на встрече в пятницу в Польше не сошлись во мнении относительно путей выхода из долгового кризиса в ряде стран еврозоны.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Во Владивостоке завершилось расследование по делу так называемых «приморских партизан» – 6 молодых людей, обвиняемых в нападении на сотрудников милиции в прошлом году. Обвиняемые, большинство из которых частично признали вину, знакомятся с материалами дела. В деле, как рассказал Радио «Свобода» представитель одного из обвиняемых, 32 тома. Всего следователи обнаружили в их деятельности около 30 эпизодов преступной деятельности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Группе, в состав которой входили 7 человек в возрасте от 18 до 24 лет, предъявлено обвинение в совершении 3 убийств и 3 покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, их обвинили в кражах и грабежах с целью завладения наркотиками и поджоги. 2 членов банды застрелились, 2 были взяты с поличным в июне 2010 года, а еще 3 задержали позже. Приморскими партизанами бандитов назвали СМИ. В видеообращении партизан, попавшем в интернет, говорится о том, что целью нападений были именно коррумпированные сотрудники правоохранительных органов. Официальные представители Следственного комитета опровергали информацию о том, что молодые люди боролись с коррупцией вооруженным путем. Родители членов банды, между тем, рассказали, что ранее их дети подверглись издевательствам в полиции. Как говорится в сообщении Следственного комитета, устойчивая вооруженная группа была создана еще в 2009 году. В распоряжении злоумышленников находился целый арсенал оружия, которое они хранили в лесу. Затем, в 2010 году, банда нападала на сотрудников полиции и ГИБДД с целью завладения оружием. Адвокат одного из обвиняемых Алексея Никитина Нелли Рассказова считает, что следствие еще не закончено.
Да, следователь уведомил об окончании следствия. Но я не думаю, что оно окончено. Почему? Потому что мой подзащитный Никитин собирается давать показания в полном объеме. Ну, естественно, для того, чтобы он дал показания, им необходимо будет возобновиться.
Ему тоже инкриминируют несколько убийств?
А им всем инкриминируется одно и то же. Даже тем, кто не партизан. Почему? Потому что 3 человека бригаду, банду создать, естественно, не могут. 2 погибли, 3 остались. Поэтому, естественно, как говорят, банду расширили. Перед тем, как они там организовались, ребята были избиты. Одному спину сломали позвоночник, другому шею сломали сотрудники милиции. Они пытались через прокуратуру это добиться, привлечения. Но у них ничего не получилось. Как опыт защитного, пытали. Но я все это рассказывала. Такое, как говорят, невозможно придумать даже. Для этого и существуют и бутылки с водой. Для того, чтобы следы не оставались. На растяжку ставят человека, который в жизни на шпагат не садится. На подоконник ставили на 9 этаж. Это было самое последнее уже. Пацаны-то молодые, естественно, они как думают. То есть, если пытали, я сейчас вот признаюсь, там, ладно, а потом на суде, суд же, он разберется. И я правду-то расскажу, что это я не делал. Я не говорю, что я там не был. Но я не убивал людей. А то, что он только помогал трупы закапывать, никому это не интересно.
Отец самого молодого из обвиняемых, Романа Савченко, Владимир Савченко, по его словам, случайно видел, как на допросе сына избивали. Об этом сообщали СМИ Владивостока. Свидания родственникам запрещены. Владимир Савченко написал письмо своему сыну, однако его не передали.
Вы что? Коль такое дело было, я не знал, конечно. Я работал, и я не видел, ничего не слышал. Не могли обратиться, то что... Может, по-другому поступили бы. Это письмо до моего сына не дошло. Я видел, как на моих глазах души для моего сына не идти. Двое держат, он наручника закован, двое держат. Вот. Один ему локтем глотку давит. Понимаете, на кадык. Сворачивает кадык. Это что такое? Я не сложил заявление по этому делу, прокуратуру. И мне написали, ты слепой, дурной, ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь. Нет познания, ничего.
Так называемые приморские партизаны недостойны сочувствия, считает бывший руководитель российского бюро Интерпола генерал-майор МВД в отставке Владимир Овчинский.
В Европе где-то открылась выставка. Художник некий европейский сделал такую экспозицию. Представил их как ангелами всех приморских партизан. Одновременно там показывают ролики их, которые были в Ютубе, где они рассказывают, как они убивают ментов. Сидят там с автоматами и говорят, что будут убивать. И после этого говорить, что эти люди невиновны, но это, извините, смешно. А что касается позиции адвокатов и родственников, то адвокаты и родственники, они всегда будут защищать одни своих подзащитных, других своих родственников.
Возможно ли действительно какие-то злоупотребления, скажем, им больше вменят эпизодов, чем они на самом деле совершили?
Злоупотребления могут быть везде. Но то, что эти люди совершали особо тяжкие преступления, убивали работников милиции. То, что к ним могли применяться какие-то меры, могли и применяться какие-то меры. Но это не снимает с них никакой вины.
Основная проблема в том, что у них народная поддержка. То есть слагаются стихи в их честь.
Я не верю ни в какую народную поддержку. Сейчас во всем мире группа поддержки террористы и убийцы Брейвика норвежского. Это не значит, что у них есть поддержка.
Но, очевидно, есть проблема вот отсутствие доверия правоохранительным органам.
Это совсем другая проблема. Те, кого называют приморскими партизанами, начинали с банального хулиганства. За это они конфликтовали с милицией. Да, кого-то в милиции избили. Они начали мстить, начали убивать работников милиции, совершать разбойные нападения. Это квалифицировано как бандитизм, и правильно квалифицировано.
Ранее супруга одного из убитых партизанами милиционеров заявляла в СМИ, что начинает работать в комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы воспитывать молодежь. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Численность трудоспособного населения России к 2025 году сократится не менее чем на 10 миллионов человек. Причем власти предлагают решать проблему их замещения за счет мигрантов. Может ли страна сегодня обойтись без привлечения иностранной рабочей силы? Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы». Но прежде Иван Трифилов расскажет о других новостях.
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,4% до 4%. Предыдущая оценка банка была опубликована в июне. Для сравнения, Международный валютный фонд по итогам текущего года прогнозирует увеличение общего объема российской экономики на 4,3%, а Министерство экономического развития России на 4,1%. Центральный банк России оставил без изменений свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 8,25% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале мая. В целом же в текущем году она повышалась дважды с 7,75%. Промышленное производство в России в августе выросло на 6,2% к уровню такого же месяца 2010 года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за 8 месяцев его объем в годовом исчислении увеличился на 5,4%. Правительство России, начиная со следующего года, изменит сроки индексации тарифов естественных монополий. Сообщается, что ежегодное повышение цен на электроэнергию и природный газ для всех категорий потребителей будет проводиться с 1 июля, а не с 1 января, как это делалось ранее. Сроки индексации тарифов на железнодорожные перевозки пока остаются прежними, однако после 2012 года они могут быть также сдвинуты на июль. Российский «Газпром» и три европейские энергетические компании подписали соглашение о строительстве морского участка газопровода «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря из России в Болгарию и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. В соответствии с этим документом 50% участия в проекте получает «Газпром», 20% – итальянская компания «Эни», а по 15% – французская «Электрисите де Франс» и немецкая «БАСФ». Шведская компания Volvo намерена инвестировать более 52 миллионов долларов в строительство завода по выпуску экскаваторов в Калужской области. Сообщается, что это производство планируется запустить в эксплуатацию в первом квартале 2013 года. Россия вступает в наиболее сложный с точки зрения демографической ситуации период. До 2025 года число трудоспособных граждан в стране сократится не менее чем на 10 миллионов, заявил секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев на совещании в Южно-Сахалинске. Сейчас, согласно официальным данным, к экономически активной категории в России отнесены менее 77 миллионов человек, что составляет около 54% общей численности ее населения. Николай Патрушев предлагает решить проблему выпадающих трудовых ресурсов в основном за счет привлечения иностранных мигрантов, в первую очередь инженеров и высококвалифицированных рабочих. Именно на эти категории, по его словам, сегодня приходится две трети вакансий, необходимых российской экономике. Насколько критична для России потеря 10 миллионов рабочих рук? Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Ответ на этот вопрос может быть получен только после того, как мы определимся со сценариями для России. Если по-прежнему это будет углеводород, если по-прежнему это будут сырьевые отрасли, то трудовых ресурсов, безусловно, не хватит. Их не хватит очень много. И придется завозить трудовые ресурсы из других стран. Если, с другой стороны, структура экономики будет перестраиваться в пользу наукоемких производств, то здесь эти потери будут не критичными.
В том, что России необходимо пытаться решить проблему нехватки рабочих рук собственными силами, уверены заведующие лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин.
Весь вопрос в том, что все-таки надо стараться улучшить свой дом. Прежде всего, а не рассчитывать на варягов, что кто-то придет, дядя из-за границы, нам поможет. Предположим, приедут мигранты, а потом там в их странах все наладится, они уедут. И чего? Значит, вот у нас есть 140 миллионов с небольшим, значит, мы должны организовать свою жизнь так, чтобы сами себя кормили и развивались.
Но в состоянии ли Россия в ближайшие годы стать самодостаточной с точки зрения трудового потенциала? Теоретически, учитывая достаточно высокий уровень безработицы, правительство может добиваться ликвидации локальных дефицитов на рынке труда за счет перемещения необходимой рабочей силы из регионов, где наблюдается ее избыток, например, из республик Северного Кавказа. Сергей Смирнов продолжает.
Казалось бы, решение лежит на поверхности. Грузи в поезд, автобус и вези. Здесь есть две больших проблемы. Первая проблема – это проблема национальной, ну вот скажем так, ментальности. Скажем, мы знаем, где высока доля избыточных трудовых ресурсов, но мы знаем, что интегрировать эти трудовые ресурсы в коренные российские центры – это достаточно сложно. И межнациональные конфликты последнего времени говорят, что это не есть перспективный путь решения проблемы. Это скорее наращивание скрытых угроз социальной стабильности в крупных городах.
В этих условиях, полагает Сергей Смирнов, было бы более правильным перевозить не людей к производствам, а производство к людям, побуждая развитие бизнеса в избыточных с точки зрения трудовых ресурсов регионах страны. Но власти, и это вторая проблема, делать это не спешат. Не менее сложная ситуация с демографией и трудовыми ресурсами складывается сегодня в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России. Правительство принимает программы развития этих регионов, рассчитывая увеличить их долю в национальной экономике. Однако в все большей степени этими проектами приходится заниматься китайским гражданам, говорит директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Конечно, есть, и на мой взгляд, это очень существенная угроза, то, что Дальний Восток будет не формально потерян для России, а фактически экономически. Он станет экономической структурой Китая. При этом административно будет принадлежать России.
Иначе говоря, как считают эксперты, российским властям в первую очередь следует подумать о рациональном использовании местных трудовых ресурсов, а не о привлечении иностранцев. Однако, если исходить из заявлений секретаря Совета Безопасности страны, последняя из этих проблем для них является более важной.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Щербинка сегодня начинается бессрочная акция протеста обманутых дольщиков. В США в результате крушения самолета во время авиашоу погибли 3 человека, более 50 получили ранения. Защита Платона Лебедева не исключает, что обжалуют в Верховном суде России отказ в условно-досрочном освобождении своего подзащитного. В Латвии начались досрочные парламентские выборы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Представление доктрины 77 Ивана Охлобыстина и уход Михаила Прохорова из правого дела многие блогеры восприняли в качестве признаков оживления политической жизни в России. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Москва, Лужники, доктрина 77. Потенциальный кандидат президента Иван Охлобыстин давал на стадионе программное представление. Мягко говоря, причудливые рассуждения артиста-священника об империуме, монархии и прочем «вставайте, люди русские» не остались без внимания как сторонников, так и особенно противников национал-патриотической идеологии. Пользователям Karma Error при поднесении доктрины описано так, цитата: «Камлания, Высоцко-Башлачевский надрыв, рычание «Русь» в лучших традициях Джигурды, очень много какой-то расфокусированной, неконкретной и противоречивой националистической лести, сомнительное утверждение о том, что русским неинтересно делать машины на генном уровне. Это противно с эстетической точки зрения, это бессмысленно и нелепо с политической точки зрения, это странная помесь промо-акции с выступлением с броневика, вызывает только недоумение и брезгливость. Ну, разве что правые радостно закопошились. Вот, мол, Ваня наш человек. Но да какой с них спрос?» Делает вывод Karma Error. Однако интересная деталь. Идеологические споры в сети в случае с Охлобыстиным во многом уступили место рассуждениям о роли личности в политике. Или в том, что от нее осталось в Новой России. Проще говоря, не так уж важно, что сказано, важнее адрес отправления. Что-то вроде Цветаевского: творению предпочитаю творца или не предпочитаю соответственно. Популярный блогер Максим Александров, как и многие, не разделяет основные положения доктрины 77. Тем не менее, он выступил с большим постригом за Охлобыстина как такового. Цитата: «Это было яркое, энергичное и зрелищное выступление популярного артиста. Просто формат неожиданный. Большинство людей, уверен Александров, воспринимает любое культурное явление с помощью готовых шаблонов. Но знаете, если на афише фильма написана комедия, то люди будут пытаться смеяться, даже если в фильме нет ничего смешного. Еще интереснее, если на афише хорошей мелодрамы написать фильм ужасов. Люди будут воспринимать его как плохой фильм ужасов, а не как хорошую мелодраму. А на афише «Доктрины 77», напоминает Максим Александров, не было написано ничего». А дальше Максим выводит на любопытное идеологическое обоснование. С ним можно и нужно спорить, но, по крайней мере, оно того стоит. Итак, в 20 веке в мире, и в России в частности, и в особенности, только тем и занимались, что разочаровывались в идеях. Мы, пишет Максим Александров, последовательно разочаровались в религии, монархии, коммунизме, анархизме, фашизме, искусстве, науке, демократии, национализме, стабильности, революции, толерантности, гуманизме и мультикультурности. Человек начала 21 века – это человек предельно разочарованный, не верящий ни во что святое, не уважающий никого и ничего, и до предела циничный, но при этом, пишет Максим Александров, с мешаниной обломков разбитых идей в голове. Брейвик, человек 21 века, он скормлен пеплом великих идей. Дети сходят с ума в мире, в котором не во что верит. И Охлобыстин, пишет Александров, пытается дать людям веру и покой, ведь человек без веры не может быть спокоен. Это не та вера, которую приму я или многие из вас, но он открывает путь новым пророкам, которые помогут людям найти свой путь к покою. Мы заслужили покой. Конец цитаты. Неизвестно, сколько покоя в идеях Ивана Ивановича Охлобыстина, однако реальность уходящей недели такова, что покой российской политической жизни даже в остаточном ее состоянии уже не снится. «Правое дело», оно же «Прохоровская мануфактура», термин от политолога Юрия Гиренко. Наиболее громкий скандал никак не прошел мимо блогеров. Как и в случае с Иваном Охлобыстиным, многие из них заострили внимание на роли личности, собственно, Михаила Прохорова. Экс-лидер «Правого дела» обещал еще до съезда, который знаменовал партийный раскол: если делегаты потребуют исключить из партии свердловского борца с наркотиками и наркоманами Евгения Ройзмана, то он, Прохоров, уйдет вместе с ним. По факту так и получилось. Есть «Правое дело», нет в нем ни Ройзмана, ни Прохорова. Все это дало блогерам основание похвалить Михаила Прохорова за мужской поступок, столь редкий для российской политики. Фурор произвела и Алла Пугачева. Приехав к Прохорову на собрание его сторонников, она со сцены поинтересовалась, не сошел ли с ума Владислав Юрьевич, в коем тут же был угадан сотрудник администрации президента Сурков. В блогах охранительного направления уже интересуются не столько тем, умеет ли, цитата, Михаил Дмитриевич шить рукавички, сколько наличием аналогичного навыка у Аллы Борисовны. В оппозиции же просто подводят итоги. Блогер Алексей Навальный проводил Прохорова из системной политики словами с его же предвыборных плакатов «Сила в правде». Правда, Навальный творчески развил их. Цитата. Вот тянул Прохоров на дебатах свое «Мы объединяемся не против, мы объединяемся за, мы не против, мы за позитив», и не выглядело это убедительно, потому что вранье. А как сказал прямым текстом отвратный кремлевский кукловод Сурков, лезет в дела всех политических партий, требует включения в списки непонятных людей и цензурирует СМИ, надо требовать его отставки, так сразу люди и зааплодировали, потому что правда. Молодец, чё, давайте пожелаем Михаилу Прохорову стоять на правде и впредь. А главное, Михаил должен понять, что Сурков дезинформирует руководство страны, это вранье. А вот Сурков выполняет преступные приказы своего начальства, включая президента РФ, все это очень похоже на правду. В ней и сила, как совершенно верно написано на желтеньких плакатах по всей России. Конец цитаты. Впрочем, как заметил в своем блоге Борис Немцов, ранее отговаривавший своего товарища Михаила Прохорова от похода в правое дело, эта дискуссия закончена. Начнется ли новая?
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. В пятницу в Нью-Йоркском университете прошел вечер памяти Елены Боннер, организованный фондом Андрея Сахарова. На вечере было много ее друзей и соратников по правозащитной деятельности. Слово Юрию Жигалкину.
Я могу суммировать свою жизнь в трех словах. Это была типичная, трагичная и прекрасная жизнь. В эти слова Елены Боннер, высвеченные на заднике сцены, можно, пожалуй, уместить все сказанное о ней на этом вечере, людьми, хорошо знавшими и любившими ее. Было сказано много добрых слов, рассказано много интересных, часто смешных историй. Я провел свой микроопрос среди участников вечера о том, что значит для них имя Елены Боннер. Вот что говорит Дэвид Ремник, главный редактор журнала «Нью-Йоркер», в свое время глава курпункта газеты «Вашингтон-Пост» в Москве. В Елене Боннер заключалась сила, которая поддерживала Андрея Сахарова. Он был мягким интеллектуалом, словно вышедшим из 19 века. Ее запаса прочности хватило бы на 20 человек. Существует любопытная стенограмма заседания Политбюро в 1985 году, когда его члены пытаются решить, выпускать или не выпускать ее за границу на лечение. Из уст участников слышится оскорбление в ее адрес. Председатель КГБ Чебриков рассуждает, если мы отпустим ее за границу, она получит награды, но, с другой стороны, это будет очень человечный жест. И вдруг он внезапно возражает сам себе, но ведь она воплощение зла и оказывает на Сахарова ужасное влияние. И тут подключается Горбачев и констатирует, это и есть сионизм. Эти люди чувствовали, что во многом союз с Еленой Боннер придавал Сахарову силы. Он обожал ее до такой степени, что редко встретишь в отношениях между людьми. Для председателя Американского национального фонда поддержки демократии Карла Гершмана уход из жизни Елены Боннер заключает в себе скорбную символику. Я думаю, сегодня не только о Елене, но и Андрее Сахарове, Анне Политковской, Наташе Естемировой. С гибелью этих людей Россия теряет нравственность, моральные ориентиры, составляющие единственную надежду страны. Там еще остаются люди высокой закалки. Я не знаю более мужественных людей, чем те, кто защищает сегодня права человека на Северном Кавказе. Они, на мой взгляд, являются душой России, но эта душа погибает. Елена Боннер воплощала лучшее, что есть в России. Она прошла через страшную сталинскую эпоху, она потеряла отца, ее мать оказалась в ГУЛАГе, но она не теряла надежды. Россия способна так много дать миру, поэтому-то так горько наблюдать за тем, как люди, подобные Путину, разрушают ее. Это трагедия. В чем заключалось своеобразие феномена Сахарова и Боннер для американцев? Ведь они были не единственными советскими диссидентами. Очень важным было то, что они были самыми заметными представителями движения ненасильственного нравственного сопротивления в Советском Союзе, говорит Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Но в отличие, допустим, от США, где афроамериканцы выступали против белого большинства, или Индии, где большинство выступало против британских колонизаторов, они боролись со своим собственным тоталитарным советским режимом, и их роль в этом движении, как и их личное мужество, продемонстрированное всему миру, было крайне важно. Последней на вечере памяти Елены Боннер в Нью-Йоркском университете выступила ее дочь Татьяна Янкелевич. На мой вопрос о том, что главное, что она хотела бы, чтобы люди сохранили в памяти о ее матери, она ответила так.
В больнице перед операцией она все пыталась вспомнить, и я нашла ей на медсестринском компьютере, на интернет вышла и распечатала ей стихотворение Ахматовой. «В заветных ладанках не носим на груди, о ней стихов навзрыд не сочиняем. Наш горький сон она не бередит, не кажется обетованным раем. Не делаем ее в душе своей предметом купли и продажи, хворая, бедствуя, немодствуя на ней, о ней не вспоминаем даже. Да, для нас это грязь на калошах, да, для нас это хруст на зубах, и мы мелем, и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах. Но ложимся в нее и становимся ею, оттого и зовем так свободно своею. Так вот, я хочу, чтобы мою мать помнили за то, что она свою родную землю, а для нее, в общем, Москва была родной землей, но на самом деле и вся страна тоже, не делала ее предметом купли и продажи, что бы о ней ни говорили и что бы о ней ни думали».
Репортаж подготовил Юрий Жигалкин. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Человек имеет право» программа Марьяны Таращешниковой. Российский нотариат входит в цифровую эру. Об этом пойдет речь в передаче «Человек имеет право». Слушайте радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая для меня история очень напоминает рейдерские захваты 90-х.
Они выбрали очень выгодную позицию для начала нападения, но им...
Как и прежде, они должны будут покупать шенгенскую визу за 60.
Участники торгов, продавцы заняли выжидательную позицию. Мы находимся...
По причине катастрофы стали выстрелы внутри салона вертолета.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.